Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 июля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашей программе выпуск новостей. Его представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль нанес новые удары по Ливану. У берегов Камчатки перевернулся спасательный катер. Есть жертвы. В Петербурге состоится российско-американский саммит. Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировке подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. За минувшие сутки военные корабли и самолеты Израиля нанесли около сотни ударов по объектам Ливана, где расположены опорные пункты группировки Хезболлах. По разным данным, погибли от 50 до 60 ливанцев. В четверг боевики Хезболлах подвергли ракетному обстрелу север Израиля, включая Хайфу. Ранее в результате обстрелов Хезболлах северных приграничных районов Израиля погибли два израильтянина, десятки ранены. Член кабинета министров Израиля Исаак Херцог заявил:
«Ливан ответственен за настоящий акт агрессии войны против Израиля. Израиль не может сидеть сложа руки. Израиль ответит и примет все надлежащие меры, и ливанцы полностью осознают, что несут ответственность за поддержку. Поддержание спокойствия и мира на границе»,
сказал израильский министр. Израиль наносит удары по Ливану в ответ на обстрелы израильской территории и похищение боевиками Хезболлах двух израильских солдат. Евросоюз призвал оградить мирных людей от последствий конфликта, говорит представитель Еврокомиссии Эмма Удвин.
«Мы безоговорочно осуждаем похищение людей, в частности захват группировкой Хезболлах двух израильских солдат. Солдаты должны быть немедленно отпущены на свободу и вернуться на родину в добром здравии. Все стороны должны соблюдать свои международные правовые обязательства и оградить мирных жителей от последствий конфликта»,
заявила представитель Еврокомиссии.
Радио «Свобода». Новости.
У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены. Судьба еще примерно 10 людей неизвестна. На борту предположительно находились около 25 человек. В районе катастрофы ненастная погода, которая осложняет спасательную операцию. Капитан судна сообщил, что катер перевернулся из-за внезапного затопления кормовой части трюма. По какой причине это произошло, пока неизвестно. Аварийный буй не сработал, поэтому сигнал бедствия подан не был. В Иркутске опознаны свыше 100 тел погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 84 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются более 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. За последнюю неделю самолеты этой компании несколько раз совершали аварийную посадку. Министерство транспорта России проверит техническое состояние всего авиапарка Сибири. Премьер-министр России Михаил Фродков поручил министру транспорта России Игорю Левитину проверить все аэропорты страны.
«Давайте в Иркутске наводить порядок в аэропорту, давайте предложения, что будем делать. Это уже как злой рок какой-то. Нужны предложения по обеспечению безопасности во всех аэропортах страны»,
сказал Михаил Фродков. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. В четверг, выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, американский президент выразил озабоченность ситуацией с демократией в России. В то же время Джордж Буш подчеркнул:
«Что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог»,
сказал президент США. А вот что заявила Ангела Меркель:
«Мы все желаем России встать на путь, который даст народу страны все возможные права и оживит политический пейзаж. Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические»,
сказала канцлер ФРГ. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Казулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Супруга оппозиционного лидера Ирина Казулина заявила.
Мы подадим апелляцию на этот приговор, и наша единственная надежда – международная поддержка и международный суд, поскольку я уверена, что в нашей стране мы правосудия не добьемся.
В нашей стране мы никогда не добьемся правды,
сказала Ирина Казулина.
Радио «Свобода», новости.
На юге Афганистана в провинции Забуль смертник привел в действие взрывное устройство при попытке подойти к американским солдатам. По данным местной полиции, кроме смертника, никто не погиб. Президент Афганистана Хамид Карзай отдал распоряжение провести расследование в связи с гибелью мирных жителей в результате удара сил коалиции по объектам в городе Тарин-Кот, столице провинции Урусган. Командование коалиции заявило, что при обстреле с вертолетов были убиты 40 талибов. Местные жители утверждают, что погибли мирные люди, в том числе женщины и дети. Многие дома разрушены. Полиция Индии распространила описание 3 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов в поездах и на вокзалах в городе Мумбаи, бывший Бомбей. В результате терактов 11 июля погибли по меньшей мере 200 человек, более 700 были ранены. На юго-востоке Турции 5 солдат погибли и 4 были ранены, когда их машина взорвалась на противопехотной мине. Это произошло недалеко от города Битлис. Предполагается, что мина была заложена курдскими повстанцами. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск новостей представил Павел Давыдов.
Ну и теперь вновь о погоде. На большей части европейской территории России благодаря антициклону установилась очень жаркая погода. В центре России среднесуточная температура на 8 градусов превысила норму. В ближайшие дни на северо-западе и в центре европейской России погода изменится, обещают синоптики. На смену антициклона с юга и севера направятся циклоны. Сулят они надежды на долгожданную прохладу. Согласно расчетам синоптиков, вторая половина июля в центре России ожидается умеренно теплой температуры воздуха в дневные часы около 25 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, возможно, гроза. Днем от 22 до 24 градусов тепла. В Москве также дождь. Днем около 30 выше нуля, ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Современная Россия глазами американских политиков. Открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Главная тема утреннего эфира связана с сегодняшней встречей президентов Соединенных Штатов Америки и России Джорджа Буша и Владимира Путина. А пока о ситуации на Ближнем Востоке. В четверг вечером ракета упала в центре северной столицы Израиля Хайфы, которая ранее считалась вне досягаемости обстрелов с территории Ливана. Никто не пострадал. Представители радикальной шиитской группировки Хизбалла ранее предупреждали, что ударит по Хайфе, если Израиль начнет бомбить Бейрут. Подробности у корреспондента Радио Свобода Равшана Гусейнова.
За минувшие сутки военные самолеты и корабли Израиля нанесли около 100 ударов по различным объектам на территории Ливана. Были обстреляны бейрутский аэропорт, 2 базы ВВС Ливана, южное предместье Бейрута, где находится штаб-квартира и другие объекты радикальной шиитской группировки Хизбалла, а также шоссе Бейрут-Дамаск. По различным данным, погибло от 50 до 60 ливанцев. Израильские силы блокировали морские порты и воздушное пространство этой страны. Эти меры предприняты, чтобы затруднить поставки оружия и боеприпасов для Хизбаллы. Израиль требует от правительства Ливана освобождения 2 своих резервистов, похищенных в среду боевиками Хизбаллы. По словам начальника генерального штаба вооруженных сил Израиля Дана Халуца, Израиль не ведет войну с Ливаном, но находится в состоянии острого кризиса. По его словам, цель нынешней операции – возродить былой трепет перед израильской военной мощью у тех, кто посчитал, что армия Израиля уже не та, что прежде. Частью операции является также действие, направленное на изменение ситуации с тем, чтобы способствовать освобождению солдат. Однако я не могу заранее гарантировать, что это станет ее прямым результатом, заявил Халуц. Ранее представитель Хизболлы заявил, что группировка намерена лишь обменять захваченных солдат на палестинских и ливанских заключенных. Но, по его словам, Хизболла готова к тому, что Израиль захочет новой эскалации. Если Израиль продолжит бомбардировку Бейрута, мы ударим ракетами по Хайфе, заявил представитель Хизболлы. В четверг вечером в центре Хайфа действительно упала ракета. Никто не пострадал. До сих пор считалось, что у Хизболлы нет ракет, способных достичь северной столицы Израиля. Но спецслужбы уже давно предупреждали, что ливанские боевики могли получить подобное оружие от Ирана или Сирии. После ракетного удара служба тыла обратилась к жителям Хайфы, непривычным к подобным сюрпризам, с призывом не впадать в панику и не покидать свои дома. Между тем, за минувшие сутки на северные приграничные районы Израиля упало более сотни «катюш», как называют здесь реактивные снаряды залпового огня. Убиты 2 человека и несколько десятков ранены. Военные не исключают возможности ввода крупных сухопутных сил на территорию Ливана. Сообщается, что на границе концентрируется бронетехника, а из резервистов уже формируются 2 дивизии. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 8:12, утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, возвращаемся к первополосным публикациям. Какова же тема, которую сегодняшние газеты выносят на первые полосы?
Конечно, газеты продолжают обсуждать предстоящий саммит «Большой восьмерки». Эта тема на первых полосах изданий «Газета» и «Известия». Газета, в частности, отмечает, что саммит – главное политическое событие года, если не всего президентства Владимира Путина. Теме саммита газета посвящает специальную вкладку. В ней основные вопросы форума комментируют эксперты. Министр энергетики Виктор Христенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, спикер Госдумы Борис Грызлов, лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Здесь же публикуется интервью с послом Великобритании Энтоном Брентоном. Известия на первой полосе отмечают, что противники проведения саммита «Большой восьмерки» до последнего пытались помешать его открытию. Волны критики в адрес страны по мере приближения к саммиту доросли почти до 9-го вала. Но началось еще все в прошлом году, когда перед саммитом в шотландском Глен-Иглси группа американских конгрессменов потребовала исключить Россию из восьмерки за отход от демократии и принципов рыночной экономики. Известия ссылаются на недавнюю публикацию влиятельной газеты Financial Times. Если участники встречи Большой восьмерки хотят, чтобы она была продуктивной, то восьмерка должна признать рост значения России в мировой экономике. Если они хотят, чтобы она стала конструктивной, то восьмерка должна сконцентрироваться на создании среды для совместной работы государственных структур с участниками рынка. Об этом пишут известия, которые ссылаются на Financial Times. Первая полоса ведомостей посвящена традиционной экономической теме. Госкомпания «Роснефть» по итогам размещения акций оказалась дороже «Лукойла», нынешнего лидера нефтяной отрасли по капитализации. Банкиры рекомендовали «Роснефти» разместить бумаги по цене $7.5. Это близко к верхней границе ценового коридора. Эксперты опасаются, что этот суперуспех может обернуться обвалом котировок уже после начала торгов, пишут ведомости. Здесь же статья о том, что «Газпром» усиливает позиции в Европе. Российская монополия получит почти по 50% акций 3 венгерских компаний, занимающихся хранением, транспортировкой, сбытом газа и поставками электроэнергии. Российская газета в качестве главной темы публикует материал о израильско-ливанском конфликте, уже похожего на войну. Вместе с 3 израильскими солдатами заложником становится весь Ближний Восток, пишет издание. Оно приводит заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что захват заложников должен быть безусловно жестким, но не может выходить за рамки международного гуманитарного права. А независимая газета, продолжая эту тему, публикует сегодня эксклюзивное интервью с послом Израиля в России Аркадием Милманом. «У нас кончилось терпение», заключает посол.
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы встретимся в московской студии приблизительно через полчаса, и он продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
У южного побережья Камчатки 5 человек погибли, когда перевернулся поисково-спасательный катер. 9 человек спасены. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание по ситуации в Ливане. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире Радио Свобода «Час прессы». Тема «Саммит Большой Восьмерки сквозь призму российской прессы». Беседуют заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов утра, время московское.
А пока выпуск спортивной информации. Вчера состоялся 11-й этап супервеломногодневки Tour de France протяженностью 206,5 километров. Победу одержал российский гонщик Денис Меньшов, который, среди прочих, опередил соперников из Соединенных Штатов Америки Леви Лейфеймера и Флойда Лэндиса. Лэндис, кстати, переместился на первую позицию в генеральной классификации, потеснив француза Сирила Десселя, который отстает на 8 секунд от американского гонщика. На третье место вышел Меньшов, отстающий от лидера на 1 минуту и 1 секунду. Вчера стартовал первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. Вот некоторые результаты матчей с участием команд из бывшего Советского Союза. Белорусский Баты одержал на своем поле победу над молдавским Нистру со счетом 2-0. Рижский Сконто нанес поражение клубу Жонес из Люксембурга, также со счетом 2-0. Молдавский Зимбру и Карабах из Азербайджана завершили матч в ничью 1-1. Мика армянская на своем поле потерпела поражение от швейцарского клуба Young Boys 1-3. Азербайджанский Карван нанес поражение дома словацкой Трнаве 1-0. Впереди ответные матчи. Главным тренером сборной Италии по футболу вместо ушедшего со своего поста Марчелло Липпи стал бывший полузащитник Милана и сборной Италии Роберто Донадони. Теперь о теннисе. Продолжаются мужские соревнования Швеции и Швейцарии. В Бастаде участником четвертьфинального раунда стал россиянин Евгений Королев, нанесший поражение перуанцу Луису Орне 6-2, 6-3. Продолжают участие также Томми Робредо из Испании, Робин Содерлинг, шведский теннисист, и Агустин Кальери, аргентинец. Ну а в расписание соревнований в Швейцарии, в Гштадте, были внесены коррективы существенные. Из-за непогоды было сыграно всего 3 одиночных поединка. Ришар Гаске, француз, нанес поражение Робину Вику из Чехии. Гастон Гаудио выиграл у Кристофера Рощуса в двух партиях. А румын Андрей Павел одержал победу над белорусом Максимом Мирным. А в Киришах продолжается розыгрыш мировой лиги. Среди женщин-ватерполисток россиянки вчера разгромили соперниц из Германии 19-4. Кроме того, Испания выиграла у Франции 11-8, а Италия одержала победу над Голландией 10-8. В Швейцарии, где продолжается женский чемпионат Европы среди девушек до 19 лет по футболу, в рамках группы «Б» сборная России выиграла у команды Швейцарии со счетом 2-1. А Франция выиграла у Голландии 1-0. Здесь впереди француженки, имеющие 6 очков. По 3 очка набрали их сверстницы из Швейцарии и России. Замыкают группу «Б» спортсменки Голландии, не набравшие пока ни одного очка. А в Венгрии продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет. В третьем туре россиянки разгромили соперниц из Бельгии со счетом 81-53. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». В турецком порту Джейхан вчера прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан». По сообщениям информационных агентств, в ней приняли участие более 45 официальных лиц из 30 государств мира. Как подчеркивали участники торжественной церемонии, данный проект – новый эффективный маршрут поставок углеводородов Каспийского региона на мировые рынки, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Терминал в порту Джейхана носит имя Гейдара Алиева. В Баку утверждают, что именно он был инициатором проекта нефтепровода. Накануне торжественного открытия его сын и преемник на посту президента Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью одной из турецких газет, что эта идея столкнулась с многочисленными препятствиями, чинимыми определенными силами на протяжении нескольких лет. Как сообщает наш корреспондент в Турции Елена Солнцева, на церемонию пуска нефтепровода, помимо Ильхама Алиева, были приглашены главы 14 стран.
В том числе президенты Грузии и Казахстана. Джордж Буш направил президентскую делегацию, которую возглавил заместитель министра энергетики США Джеффри Селл. По информации турецкого телеканала НТВ, около 500 гостей охраняли более 5000 турецких полицейских. На специальных самолетах участники церемонии отправились на военную базу НАТО «Инджерлик», затем в сопровождении бронированного эскорта в Джейхан на терминал имени Гейдара Алиева, которого называют крестным отцом проекта. Специальным рейсом из Лондона привезли огромный шатер с прозрачным покрытием, откуда участники церемонии наблюдали за загрузкой танкеров нефтью. Протяженность нефтепровода, который проходит по территории Грузии, Азербайджана и Турции, более 3000 километров. Россия неоднократно подвергала сомнению целесообразность строительства трубопровода, предлагая свои ресурсы для доставки каспийской нефти на мировой рынок. С точки зрения российских властей, у Азербайджана нет достаточных запасов нефти для его заполнения. Гораздо выгоднее присоединить трубу к действующему нефтепроводу в Казахстане, который пройдет далее через российскую территорию на запад. Участвующие в строительстве концерны выбрали, однако, более дешевый с их точки зрения проект в обход территории России.
Рассказывала наш корреспондент Турции Елена Солнцева. Уже есть договоренность о транзите по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан казахстанской нефти. С 2011 года к проекту намерена присоединиться и Туркмения. По сообщениям информагентств Азербайджана и Казахстана, казахстанскую нефть будут перегружать с танкеров нефтепровод. А к 2010 году участники проекта рассчитывают построить подводный транскаспийский нефтепровод Мангышлак-Баку. Говорит руководитель Центра исследований Восток-Запад Арастун Роджулу.
Тбилиси-Джейхан – это из своего рода подобных проектов считается самой крупнейшей в мире. И, конечно, речь идет о подключении казахской нефти к этой системе. Особенно после того, как Россия создала проблемы для Украины по поставкам энергоносителей и параллельно пострадали потребители российского газа в западноевропейском и вообще в целом европейском рынке, этот проект стал получать большее значение.
Так считает руководитель Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Роджулу. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Это был материал нашего корреспондента Олега Кусова.
Завершает очередные полчаса утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Ведущий американский критик Кремля объясняет свою позицию в интервью «Радио Свобода». Американская дочь Владимира Маяковского призывает Запад умерить критику российского президента. Саммиту «Большой восьмерки» посвящены теме этого выпуска рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Около месяца назад четыре видных члена Конгресса направили письмо президенту Бушу и другим лидерам «Большой семерки» с призывом высказать во время саммита в глаза президенту Путину их твердое убеждение в том, что действия Кремля несовместимы с демократическими нормами стран-членов «Большой восьмерки». Среди авторов этого письма конгрессмен Том Лентес, один из руководителей комитета по международным делам Палаты представителей. Накануне саммита он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Конгрессмен Лентес, ваши чувства накануне саммита? Я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, замечательно, что главы семи ведущих индустриальных стран встречаются с президентом России. Будем надеяться на конструктивные результаты этих переговоров. Но я бы чувствовал себя гораздо лучше, если бы в лице России мы имели дело со страной, движущейся в направлении демократии. Увы, этого нельзя сказать о России последних лет. Свобода прессы там была резко ограничена, парламент стал слугой Кремля, судебная система под контролем Кремля, губернаторы назначаются Кремлем. Это не означает, что Россия движется назад в направлении Советского Союза, такой бы вывод был неверен. Она ускоренно движется к царизму, образца 21 века, в системе, где вся власть сосредоточена в Кремле. Конгрессмен Лентос, можно сказать, что вы один из самых последовательных американских критиков Кремля. Что конкретно вы бы хотели добиться своей критикой?
The strength of Putin comes from the price of...
Сила Путина зиждется на высокой цене нефти, и в данный момент с этим ничего поделать нельзя. Но Путин также страстно желает чувствовать себя равным членом клуба лидеров семи ведущих стран. Я думаю, что если эти лидеры прямо скажут российскому президенту, что Россия была принята в эту группу при условии движения к демократии, что иначе она не может восприниматься равной, это может возыметь действие. Не надо забывать, ведь я не единственный критик Москвы. Подобные призывы раздаются из западноевропейских столиц, из Токио, и это, в общем, унизительно для режима Путина. Конгрессмен Лентос, что бы вы ответили тем, кто говорит, что подобные, можно сказать, назидания оскорбительны для россиян и, по большому счету, контрпродуктивны? Я в корне не согласен с этим. Я допускаю, что кому-то обидно слышать такие слова, сказанные о России, как часто бывает неприятно, правда. Но я не верю в то, что такая критика контрпродуктивна. Я могу понять позицию президента Буша, который сказал, что не намерен публично критиковать Кремль. Но если те из нас, членов Конгресса, кого волнует судьба России, также будут хранить молчание, российские власти смогут продолжать отход от демократии в тишине, безо всяких общественных дебатов, и это было бы крайне печально. Конгрессмен, не секрет, что в России растут антиамериканские настроения во многом от того, что россияне не верят в то, что Америка может быть другом. Они не верят, что американцы видят в России друга. Путин не является нашим другом. Его политика часто попросту враждебна. Москва вооружает Сирию, Москва сотрудничала с Тегераном. Только теперь, когда иранцы отвергли исключительно выгодные для них предложения, не желая отказываться от работ по обогащению урана, Путин был вынужден встать на нашу позицию. К чувствам россиян, я думаю, примешивается понятное негодование по поводу утраты России статуса супердержавы. 15 лет назад их было две, сейчас одна. Означает ли это, по-вашему, что американо-российские отношения будут ухудшаться? Или все-таки у вас есть повод для оптимизма? Я думаю, что значительная часть российского и американского общества, я включаю себя в число этих людей, хотят установить между нашими странами отношения, основанные на обоюдном доверии и дружбе. Но эта цель, к сожалению, далека. Мы были гораздо ближе к ней в ельцинскую эру. Это было эксклюзивное интервью, данное Радио Свобода, конгрессменом Томом Лентосом, одним из руководителей Международного комитета Палаты представителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Дочь Владимира Маяковского защищает Владимира Путина. Мы вас познакомим с выпуском новостей науки, из которого, в частности, вы узнаете, что в ЮАР упал с неба кусок льда весом более 200 килограммов.
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с грядущей встречей президентов Соединенных Штатов Америки и России Джорджа Буша и Владимира Путина. Увы, по техническим причинам нам не удалось наладить диалог с нашими слушателями, пообщаться на эту тему. Вопрос наш был сформулирован сегодня следующим образом. Как изменились, по вашему мнению, российско-американские отношения за последнее время?
Сегодня в час дня в прямом эфире ток-шоу «Личное дело», в котором разговор пойдет о так называемом «катастрофическом сознании». Как обычному человеку противостоять насаждаемым СМИ размышлениям о всемирном потеплении и падении доллара, грядущих технологических катастрофах и тотальной войне? Не живет ли в бессознательном каждого из нас маленькая катастрофа? В студии психоаналитики Лола Комарова и Павел Качалов, ведет программу Татьяна Ткачук. Ток-шоу «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Московское время 8:30. В продолжении программы краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация сегодня утром нанесла новые удары по Ливану. Бомбардировки подверглось шоссе между Бейрутом и Дамаском. За минувшие сутки военные корабли и самолеты Израиля нанесли около сотни ударов по объектам Ливана, где расположены опорные пункты группировки Хезболлах. По разным данным, погибли от 50 до 60 ливанцев. Совет Безопасности ООН по требованию Бейрута сегодня проведет экстренное заседание. У побережья Камчатки минувшей ночью перевернулся поисково-спасательный катер. Погибли по меньшей мере 5 человек, несколько спасены. Судьба еще примерно 10 людей. Людей неизвестно. Предположительно, на борту находились около 25 человек. В районе катастрофы продолжаются спасательные операции. Ее осложняет ненастная погода. В Иркутске опознаны свыше 100 тел погибших в авиакатастрофе самолета А-310 в минувшее воскресенье. Останки 95 пассажиров выданы родственникам. Сегодня продолжаются похороны жертв трагедии. Погибли 124 человека. В больницах Иркутска и Москвы остаются более 50 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии. Совет управляющих американским инвещанием призвал власти Туркмении освободить корреспондента Радио Свободная Европа Радио Свобода Агульсапар Мурадову. Она была арестована 18 июня без объяснения причин. Совет управляющих призывает власти Туркмении не нарушать право журналистов на сбор и передачу информации. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш встречаются сегодня в Петербурге в канун саммита «Большой восьмерки». Среди тем переговоров – проблемы глобальной безопасности, энергообеспечения, ситуация вокруг Ирана, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Буш намерен поднять вопрос о положении с правами человека в России. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Казулин приговорен к 5,5 годам заключения. Суд в Минске признал его виновным в хулиганстве и организации беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного политическим заключенным.
Ну а теперь коротко о погоде в российской столице. В субботу и воскресенье синоптики обещают дождь, местами сильный град, температура от 23 до 25 градусов тепла, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, давление будет падать. А сегодня в Москве днем около 30, выше нуля, ветер южный 1-3 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
Еще раз о главной теме. Сегодня, накануне большого саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, личную встречу проведут президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш. Российские правозащитники, жестко раскритиковавшие политику Кремля на оппозиционном форуме «Другая Россия», не надеются, что их услышит глава Белого дома. Материал Мумина Шакирова.
Накануне саммита лидеров стран «Большой восьмерки» российские правозащитники и оппозиционные политики вновь напомнили о себе. На вопрос «Радио Свобода», возможна ли встреча в Санкт-Петербурге оппонентов Кремля с президентом США Джорджем Бушем, председатель комитета за гражданские права Андрей Бабушкин ответил следующее.
Официального заявления от представителей американских властей я не слышал. Вчера было выступление Владимира Владимировича, и он сказал, значит, очевидно, исходя из того, что звучало на «Другой России», что мы здесь сами с усами не позволим иностранцев учить нас демократии. И мне кажется, что здесь Буш сейчас после этого пойдет на попятую, потому что Буш с представителями правозащитников после вот этих всех событий встречаться испугается. Вот. Я думаю, что с представителями правозащитников будет встречаться канцлер ФРГ, но, к сожалению, официального приглашения на эту встречу я не получил.
Сегодня в Санкт-Петербурге личную встречу проведут президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш. Что можно ожидать от этого диалога? На этот вопрос попытался ответить директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне Николай Злобин.
Они постараются продемонстрировать как можно более широко сближение позиций, продемонстрировать то, что они могут договориться по тем вопросам, которые сегодня разделяют страны. Президент Путин попытается снять некоторые вопросы в личной беседе с Бушем, предотвратив таким образом их вынесение на возможное обсуждение в рамках Большой Восьмерки. Но с точки зрения, так сказать, серьезных, фундаментальных, так сказать, преодоления разногласий между Россией и Соединенными Штатами, я думаю, эта встреча окажется малосущественной.
Николай Злобин считает, что попытки российских правозащитников и оппозиционных политиков критиковать исполнительную власть не осталось незамеченной на Западе.
Но им уже удалось повлиять на общественное мнение в мире, что очень важно, например, на общественное мнение в Соединенных Штатах, на Конгресс, потому что их встречи «Другая Россия», к целому ряду других мероприятий, которые проводятся в качестве альтернативы «Большой Восьмерке», здесь этому уделяется большое и серьезное внимание. Я думаю, что все хотят видеть наличие серьезной оппозиции в России, не экстремистской, не уличной, а вот серьезной, фундаментальной политической оппозиции России в России с продуманными взглядами, идеями, программами. Уже все давно хотят видеть возможности для российских оппозиционных движений объединиться, а не ругаться между собой все время, как они это делают на протяжении последних лет.
По мнению американского политолога, несмотря на то, что Кремль получил порцию критики от своих оппонентов, саммит в Санкт-Петербурге пройдет по запланированному сценарию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Жители Подмосковья размышляли над тем, как изменились российско-американские отношения за последнее время. С ними беседовала Вера Володина.
Мне кажется, нормально, не как раньше было. Сейчас более-менее друг другу доверяются. Народ не такой стал. Стал относиться дружески, доверчивее.
Хоть баланс такой, ни туда, ни сюда. Много плохого, так много и хорошего вроде бы.
В лучшую сторону, я так понимаю. Все-таки холодная война кончилась, железный занавес упал. Торговые отношения. Многие предприятия открываются американские в России. Я сам работаю на американском предприятии. Зарплата достойная, достойный труд. И все-таки там больше, наверное, будет основано на борьбе с терроризмом. Главное, что они встречаются, причем они встречаются у нас. Это благодаря нашему президенту. Это единственный президент, за которого просто не стыдно.
Вообще-то улучшаются, да. А почему? Другое какое-то мнение может быть? Может, конечно, но мне кажется, нет. Нормально все идет. Америка, конечно, она все равно будет свою линию соблюдать в экономике. А насчет терроризма? Мне кажется, есть движение против терроризма. Это для меня важно. Важнее, чем экономика. Пусть развивается любая экономика. Я имею в виду любые предприятия, любые страны. Пожалуйста, приезжают к нам в Россию. Если это нам выгодно, будут рабочие места, кому? Почему-то не выгодно. Я считаю, что для наших детей вообще нормально.
Не сравняйте Россию с Америкой. Нищий остается нищим, богатым остается богатым. Америка 100 лет впереди России.
А дружить надо. Я, например, не против.
Сейчас очень бурно развивается между двумя нашими странами. Сотрудничество как и деловое, и также сотрудничество в плане антитерроризма. Это самая важная вещь.
Там верхушки все это делают, но они не касаются, не думают о том, что вот мы думаем, простые люди. Они в своем кругу, в своем соку пекутся и свои проблемы решают.
Если продажи, например, с российской стороны в сторону Америки, то, конечно, плюс, да, нашей казне, а в остальном как бы минус.
Но ничего хорошего не вижу. Американцы, в принципе, стараются Россию везде отодвинуть. Они, в общем, хоть и социализма нет уже, Россия, как у них был противник, так и есть.
В России прислушиваются и хотя бы согласились с тем, что терроризм, это все-таки в Чечне тоже терроризм. У них суждение России, может быть, по-прежнему, что там медведи и тайга кругом. А у нас более образованные, у нас народ, как вы к этому относитесь, более прислушивается, потому что они живут все время в благополучной стране, а мы все-таки в менее благополучной стране живем, поэтому мы больше прислушиваемся к тому, что происходит в мире.
Отношения развиваются, причем в лучшую сторону, гораздо больше стало понимания, как мне думается. Ну, как вот из средств массовой информации я вижу, да, смогу я так только сказать. Даже вот антитеррористические какие-то вот мероприятия совместно проводятся.
Так подмосковные жители отвечали на вопрос, как, по вашему мнению, изменились российско-американские отношения за последнее время. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. свободанews.ру. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Далее в утреннем эфире новости науки, и из которого вы, в частности, узнаете о том, что в Южноафриканской республике упал с неба кусок льда весом более 200 килограммов.
Ученые из Испанского центра астробиологии исследовали кусок льда весом более 200 килограммов, упавший с неба 7 июля в городе Дуглас-Дейл в ЮАР. Исследователи пришли к выводу, что огромная градина сформировалась в верхних слоях атмосферы. Механизм условий и место формирования таких глыб существенно отличаются от обычного града. Сообщения о подобных объектах, которые получили название мегакриометеоров, регистрировались еще в XIX веке. Но обычно они имели более скромные размеры, до 3 килограммов. Упавший в Южной Африке мегакриометеор был самым крупным за всю историю научных наблюдений. Врачи из медицинского колледжа Королева Марии в Лондоне предложили использовать искусственное волокно на основе паутины для решения проблемы восстановления нервных тканей. Искусственная паутина Spidrex служит строительными лесами для нервов. Прочными нитями она соединяет любые участки тела, а нейроны используют нити как опору при росте. Затем материал бесследно рассасывается. Тесты, проведенные на животных и людях, показали высокую эффективность разработки. У животных удалось добиться восстановления не только периферических нервов, но и тканей поврежденного спинного мозга. Палеонтологи из Нового Южного Уэльса обнаружили в северо-западном Квинсленде в Австралии окаменелости 20 ранее неизвестных видов животных. Среди найденного останки хищного кенгуру-убийцы, обитавшего на территории Австралии около 10-20 миллионов лет назад. В отличие от современных кенгуру, оно бегало на четырех ногах и имело мощные клыки. Ученые также нашли окаменелости крупной плотоядной утки, которую окрестили роковой адской уткой. Причина, по которой вымерли эти животные, имевшие прекрасную пищевую базу в виде травоядных австралийских млекопитающих, пока остаются неясными. Германское космическое агентство начинает разработку лунной исследовательской программы. Скорее всего, немецкая лунная программа, получившая название «Мона Лиза», вольется в европейскую программу, которая должна стартовать в 2008 году. Лунная программа рассматривается в Германии в качестве возможного полигона для разработки новых технологий в области робототехники и дистанционного зондирования. Уже известно, что она будет состоять из трех этапов. Детальное картографирование лунной поверхности, запуск искусственного спутника на окололунную орбиту и посадка на поверхность Луны автоматических аппаратов для геологических исследований.
С новостями науки Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Антон Желнов. Антон, о чем пойдет речь в этом выпуске?
Помимо саммита «Восьмерки» и израильско-ливанского конфликта, газеты откликнулись и на вчерашнее открытие трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Как пишет газете «Ведомости» на полосе А4 Кирилл Харатьян, церемонию открытия почтило все турецкое правительство и три президента – Турции, Азербайджана и Грузии. Вообще-то трубопровод, отмечает Харатьян, заработал еще полтора месяца назад, 29 мая. Именно тогда первая азербайджанская нефть была принята на борт британского танкера и отправилась в Италию. Ну да, такое часто бывает, что торжества не совпадают с реальными событиями. Тем более дата выбрана явно не абы как. Именно сегодня в Петербурге начнется саммит «Восьмерки», и Россия, в числе прочего, устроит презентацию себя как гаранта мировой энергетической безопасности. Подразумевается, что Россия таким образом представляет не только собственные энергоресурсы, но соседские, бывших стран СССР, то есть Казахстана, Туркмении и Азербайджана. До появления маршрута Баку-Джейхан так примерно и было. Значительные углеводородные залежи Каспия и прилегающих территорий были как бы закупорены. Теперь состоялось их открытие. Новый нефтепровод, второй по длине в мире, первое место удерживает дружба, соединяющая сибирские нефтяные залежи с Европой. Дружба, появившись, накрепко связала социалистический строй с капиталистическими потребителями. Конечно, Европа тогда стала зависеть от советской нефти, но и Советы впали в зависимость от европейских денег. Вполне очевидно, что и бывшие советские республики сейчас готовы тоже зависеть от Запада. А что России это неудобно и невыгодно, так то ее сложности. А ведь и недостатков у трубы из Баку до Джейхана масса. Она пролегает через сейсмические неспокойные зоны, в общей сложности их более 10. Она пролегает через неспокойные в военном отношении места. Это и зона армяно-азербайджанского конфликта, и мятежные грузинские автономии, и курдские повстанцы в Турции. Наконец, те почти 4 миллиарда, которые на нее потрачены, вернутся очень нескоро, если вообще можно рассчитывать на рентабельность проекта. Кстати, и никакого почти сдвига в структуре мирового потребления энергоресурсов из-за этой трубы не произойдет. Даже после выхода на проектную мощность она будет удовлетворять всего около 1% мирового спроса. Нет, не рентабельность тут главное. Недаром именно этот трубопровод стал, так сказать, героем фильма «The World is Not Enough» из цикла про Джеймса Бонда. Кирилл Харатьян, полоса А4, газеты «Ведомости».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. Утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром нанес новые удары по Ливану. Бомбардировки подвергло шоссе между Бейрутом и Дамаском. В Ираке жертвами терактов в четверг стали по меньшей мере 11 человек. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Козулин приговорен к 5,5 годам заключения. Более подробно об этом через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Россия и Соединенные Штаты согласовали позиции на переговорах о присоединении России к Всемирной торговой организации в части финансовых услуг, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. США, по его словам, отказались от требования об открытии филиалов иностранных банков на территории страны, а Россия, в свою очередь, согласилась допустить сюда филиалы иностранных страховых компаний. В целом, как надеется Алексей Кудрин, протокол между странами об условиях вступления России в ВТО будет подписан до саммита лидеров государств Большой Восьмерки, которая начнется 15 июля в Санкт-Петербурге. США остается единственной страной, с которой такие переговоры до сих пор не завершены. Центральный банк России с 31 июля вводит в обращение новые купюры номиналом 5000 рублей. Тематический сюжет банкноты, выполненной в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен городу Хабаровск. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Э.ОН» подписали соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. ЭОН в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на свои активы в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании БАСФ, подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И в завершении официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 92 копейки за доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Предстоящей встрече Джорджа Буша и Владимира Путина была посвящена и программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Константин Боровой, председатель партии «Экономической свободы», бывший главный редактор журнала «Америка». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Ожидаете ли вы от завтрашней встречи двух президентов в Санкт-Петербурге от какой-то острой проблематики?
Ну, это встреча дипломатов, и Буш говорил уже о том, что острые проблемы он будет обсуждать с Путиным в частном, непубличном таком формате, к сожалению. Жалко, что вообще эта встреча происходит, потому что все те, кто страдает от имперской вот этой политики сегодняшней Путина, они видят, что по существу Соединенные Штаты легитимизируют эту политику. Говорю о Молдавии, я говорю о Грузии, об Украине. Конечно, это была большая ошибка, то, что Путин стал так сказать, лидером восьмерки. И это сегодня признают и американцы. Было бы правильнее, конечно, если бы более жесткий, что ли, разговор был с Путиным, потому что из предыдущего опыта ясно, что Путин очень эффективно использует вот все эти инструменты публичности по существу для того, чтобы получить поддержку всему тому, что он делает, поддерживать это. А это будет по существу на встрече в восьмерке, по существу будут поддержаны его политика. Его рассматривают лидеры этих государств как равного, как лидера демократического государства, коим он, в общем, давно уже не является.
Член Общественной палаты Российской Федерации, президент Фонда политики Вячеслав Никонов так объяснил резкие высказывания Владимира Путина.
Недовольство президента связано с тем, что официальные представители Госдепартамента Соединенных Штатов принимали участие в собрании, которое в качестве своего заглавия выбрало книгу Эдуарда Лимонова «Другая Россия», книга, в которой он предлагает физически уничтожать политических противников. Конечно, у Путина есть больше оснований рассчитывать на то, что его курс получит преемственность. В самом случае, у преемника Путина гораздо больше шансов на победу на следующих президентских выборах в России, нежели у преемника Буша, если такой будет, на победу в Америке, учитывая то, что популярность Путина в России больше 70%, а Буша в Америке меньше 30%.
Как вы, кстати, восприняли участие международных наблюдателей на конференции «Другая Россия»?
Мне кажется, что это нормально. Любые общественные, публичные встречи в демократическом государстве не могут рассматриваться как выступление против Путина. Недавно стало известно о том, что Россия проплачивает митинги, демонстрации в Вашингтоне. Там, да, больше 10 таких демонстраций. Это уже, так сказать, публично обсуждаемый факт. И не думаю, что тот же Буш рассматривает это как деятельность против него, антиамериканская деятельность.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Константин Боровой, председатель партии экономической свободы, бывший главный редактор журнала «Америка».
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американская дочь Владимира Маяковского призывает Запад оставить Путина в покое. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в газете USA Today появилась неожиданная публикация Патриции Томпсон, профессора Нью-Йоркского городского университета, но, что более важно для газеты, дочери Владимира Маяковского. Статья названа «Оставьте Путина в покое». Это ее призыв к американской прессе. Рассказывает Ян Рунов.
В газете USA Today опубликована статья под заголовком «Оставьте Путина в покое». Автор статьи – профессор Лемон Колледжа при городском университете Нью-Йорка Патриция Томпсон, дочь Владимира Маяковского. Она пишет, цитирую, «В то время как в Санкт-Петербурге встречается «Большая восьмерка», в американской печати трудно найти хоть что-то положительное о России. У меня, как у русской американки, вызывает недоумение отсутствие у американцев дальновидности в отношении России и понимания трудностей этой страны. Президент Путин, пишет Патриция Елена Владимировна Томпсон-Маяковская, как раз тот человек, который нужен в президентском кресле в данный момент российской истории. У него есть свое видение того, как вести свою страну вперед. Можно ли требовать демократии, как мы ее понимаем, от страны с унаследованным от царских и сталинских времен централизованным планированием и автократией? Разумно ли ожидать быстрого превращения российского общества в демократическое? Конец цитаты. Далее профессор Томпсон-Маяковская призывает Америку перестать требовать от Путина подыгрывать нам. Она предлагает относиться к России как к равному партнеру. Прокомментировать мысли, высказанные Томпсон-Маяковской в газете USA Today, я попросил американского специалиста по истории и политике России Ричарда Пайпса. Мистер Пайпс, Томпсон-Маяковская, Михаил Горбачев, профессор Стивен Коэн считают, что Соединенные Штаты слишком много требуют от России и от Путина. В то же время некоторые сенаторы-демократы и организации, представляющие деловые круги Америки, призвали Буша отложить согласие на вступление России во Всемирную торговую организацию, пока Кремль не продемонстрирует, что является надежным торговым партнером.
Американское общественное мнение, как вы знаете, в последние годы сильно разделено по многим вопросам. Ирак в первую очередь. Теперь Россия. Я полагаю, что среди членов ВТО есть государства с гораздо большими недостатками, чем Россия. Но в то же время я возмущен тем, что происходит в России. Например, недавно в Москве нападению милиции подверглась группа авторитетных видных правозащитников. И это напоминает советские времена. Я не мог поверить, когда читал об этом. Примечательно, что об этом пока в американской прессе мало кто писал. Даже «Нью-Йорк Таймс» промолчала. Возвращаясь к вопросу о членстве России в ВТО и негативного отношения к этому сенаторов-демократов, хочу напомнить, что многие демократы в основном изоляционисты, и то, что происходит внутри России, их не слишком интересует. Американские друзья России предлагают не требовать от нее скорой демократизации и помнить, что страна жила при царском и сталинском деспотизме. Вы согласны с этим? Я согласен с теми внутри России и вне ее, кто считает, что Россия не готова к демократии. По данным опросов общественного мнения, не более 10% россиян положительно относятся к демократии, и только их заботят права частной собственности, гражданские права и тому подобное. Но я уверен, что Америка, Запад должны подталкивать Россию к демократическим реформам. Это длительный процесс, и чем упорнее мы будем действовать в этом направлении, тем больше вероятность, что... Быть может, через полвека Россия все же станет демократической страной, но пока она идет в противоположном направлении, и это вызывает серьезное беспокойство. То, что Россия не готова к демократии, не означает, что мы не должны подталкивать ее к демократии. А как вы относитесь к мысли, что Путин именно тот лидер, который нужен сегодня России? Нет, я так не считаю. Он человек КГБ, а у сотрудников КГБ ментальность тайной полиции остается навсегда. И то, что он стоит во главе России и достаточно популярен там, лишний раз показывает, что эта страна не готова к демократии, что она предпочитает сильную руку, что россиянам не так важны гражданские права и гражданские свободы. Да, для таких людей Путин то, что надо России. Аппаратчик, который действительно принес стране стабильность, пытается вернуть ей статус великой державы, и проходящий в Санкт-Петербурге саммит Большой Восьмерки способствует имиджу России как великой державы, а Путина как крупного политического лидера. И это россиянам нравится. Но я думаю, что России сегодня нужен не Путин, а новый Петр Великий, который бы сказал «нет, мы должны идти европейским путем», и который использовал бы свою власть, чтобы направить Россию по пути западной цивилизации. А Путин недостаточно значительная личность для этого. And he is just not a significant enough person to do that. Таково мнение Ричарда Пайпса, историка и политолога, автора многих книг о России.
С ним беседовал я, Нрунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одной из самых популярных песен недели в Америке стало сочинение Гнарлса Бакли, представителя хип-хопа нового поколения. Оно называется «Crazy». So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Think twice.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – борьба со СПИДом. В гости наши коллеги ожидают Андрея Козлова, руководителя биомедицинского центра. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания, хорошего вам настроения и удачного дня. Ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe... Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.